MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 78-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере Александр Дембовский. Поднимите руки все, кто помнит компьютеры 386DX. Речь пойдет о наушниках Altec Lansing. Раздел «Штучки» сегодня вместит в себя голоса сразу двух редакторов Mobile Review – Сергея Кузьмина и Эльдара Муртазина. Собственно, ему сейчас и слово.
MobileReview.com. Особое мнение.
Сегодня мне хотелось бы поговорить о ситуации вокруг компании Motorola, вообще порассуждать, а что происходит, почему это происходит и к чему это приведет компанию. Еще в январе вышел странненький достаточно пресс-релиз о том, что, возможно, компания рассмотрит возможности по разделению, по выделению мобильного бизнеса в отдельную бизнес-единицу. Пресс-релиз был странным, потому что это было даже не сообщение о том, что это произойдет, а сообщение о том, что это может произойти. Давайте попытаемся влезть в внутреннюю кухню компании и посмотреть, а что происходит и почему это происходит. Тогда, наверное, нам станет немножко более понятным, как вообще воспринимать эти события. И поговорим, в общем-то, об этом. Компания Motorola изобрела мобильный телефон, создала его, заняла первую позицию, но затем последовательно теряла рынок. Настолько изобретение было важным, что компания с первого места скатилась всего лишь на второе и с долей порядка 18% до недавнего времени присутствовала на всех рынках. Армия последователей телефонов Motorola, она огромна по всему миру. Так или иначе, и успех Razer, это, наверное, последний такой оглушительный успех компании, он это только показал. А что происходило затем? Если смотреть на биржевую игру, на акции компании, то за прошедший 2007 год они подешевели примерно на 45%. Компания состоит не только из мобильного подразделения, но один из основных негативных вкладов вносит именно оно. До недавнего времени, в 2000-х годах, компании также принадлежало полупроводниковое производство, разработки. Сегодня они выделены в отдельную компанию Freescale. Компаниям принадлежит производство и разработка инфраструктуры для мобильной связи, Broadband. Разноплановые достаточно интересы, но в области телекоммуникаций. Если тот же Siemens играет интересную роль в энергетике, в медицинском оборудовании, в других областях, и Siemens Mobile существовал как некий придаток к этому, то у Motorola другая ситуация. Motorola действительно сосредоточена на телекоммуникациях. Теперь давайте взглянем, а кто является владельцами компании. Фактически владельцев компании как таковых несколько. Это владельцы акций. Одним из крупнейших частных инвесторов в компанию является господин Карл Икан. Вот не знаю, я могу неправильно читать его фамилию. ICAHN. Так вот, Карл Икан является инвестором, который владеет 6,5% акций компании. Для частного лица и для многомиллиардной компании это, в общем-то, неплохо. Еще в прошлом году Карл выступил с предложением разделить компанию на несколько частей. Им предполагалось три части. Одна из частей – это мобильное подразделение. Для чего это необходимо было сделать, по его мнению? Все очень просто. По его мнению, компания была бы более успешной, если бы минусы и убытки каждого бизнеса были видны. Более того, не секрет, что разделение компании на несколько частей зачастую приводит к тому, что стоимость компании возрастает как таковая. Стоимость компании возрастает, отдельные части стоят дороже. В этой логике есть определенные плюсы. Но ей противился менеджмент компании Motorola. То есть фактически внутри компании, среди акционеров и менеджеров, совет директоров, возникли разногласия. Разногласия очень серьезные. Они дошли до того, что Карл использовал замечательные современные средства общения, а именно электронную почту, открытые письма, YouTube, для того, чтобы рассказывать всему миру о своих планах. И фактически выставлял последовательно, шаг за шагом, менеджмент Motorola в неприглядном свете. Озлобление, а это именно оно, достигло наивысшей точки недавно, в начале года. Под давлением Карла появился этот странненький пресс-релиз о том, что компания, в общем-то, может быть, разделится, а может быть и нет. И если разделится, когда это непонятно будет происходить. И все это время шла работа со стороны Карла, который встречался и с советом директоров, и с менеджерами компании более низкого уровня. Произошли изменения в менеджменте компании Motorola, потому что убытки были достаточно большими. Недавно в марте появилось письмо от одного из сотрудников компании, который якобы целиком его заслуга в разработке Razer. Это был помощник одного из вице-президентов. Письмо забавное, очень забавное. Действительно, эпистолярный жанр развит сегодня, особенно среди тех, кто имеет то или иное отношение к Motorola. В том письме, вот главное не запутаться в письмах. В этом письме от помощника вице-президента, специально не буду называть его имени, скажем так, шел такой ненатужный пиар себя любимого, что, господа, есть проблема, но вот я и мой шеф, мы все это видели, мы считаем, и так далее и тому подобное. Фактически человек пытается выступить неким рефери в ситуации и сказать, что вот мы вас предупреждали, а вот теперь вы получаете все это. Письмо не получило такой широкой огласки, оно просто один из камешков, скажем так, в сложившейся ситуации. Он не обрушивает лавину, он просто, ну, вот, валяется на дороге камень. Можно принимать во внимание, но то, что там написано, в общем-то, это выдается человеком больше желаемое за действительное, потому что к разработке Razer и успешной стратегии он не имеет отношения. Прямого. Косвенное отношение к этому имеют на его уровне фактически все, кто так или иначе работал в Motorola в 2003-2004 году. Вообще к успешным делам примазывается очень-очень много странных людей. И говорить о том, что вот именно я разработал вот то-то и то-то, нельзя. Мне кажется, что все это позволяет судить о том, что Motorola и управляющие компанией люди, они действительно пустили ситуацию в какой-то мере на самотек, воспитав вот такую пятую колонну внутри компании. Конфронтация акционера и менеджмента вылилась в то, что под его давлением в марте Motorola все-таки сообщает о том, что готова разделиться в 2009 году на два раздельных бизнеса. А именно бизнес мобильных телефонов и бизнес инфраструктурный. При этом Карла не удовлетворяют эти шаги. Он публикует еще одно открытое письмо. В этом открытом письме он обсуждает, что предложение со стороны менеджмента Motorola, оно неадекватно. Те вопросы, которые задаются им, звучат так. Почему разделение произойдет только в 2009 году? А почему те предложения, которые были сделаны с его стороны в пользу назначения в совет директоров одного из людей, мистера Уорнера, в частности, Сэнди Уорнер, было отклонено? И там есть очень хорошая фраза, что, в общем-то, совет директоров отклонил эту кандидатуру по одной простой причине, что мистер Уорнер недостаточно квалифицирован И вот в такой перепалке Карл задает вопрос, что означает, по мнению совета директоров Motorola, квалификация? Потеря очередных 37 миллиардов долларов, если так, то да, действительно, мистер Уорнер не квалифицирован. Очень смешная переписка, забавная, наверное, если бы речь не шла об одной из старейших компаний, представленных на рынке мобильных телефонов. Чем закончатся вот эти акционерные войны, мне кажется, достаточно ясно. Менеджмент занял оборонительную позицию и фактически разрушает компанию. Сумеет ли настоять на своем Карл, или он выступит как некий трейдер, который разделит компанию и затем вместо того, чтобы созидать, создавать что-то, просто продаст свои акции и забудет об этом как о кошмарном сне? Не знаю. Но если действительно Карл, как один из крупнейших инвесторов, акционеров компании, сможет повлиять на ее развитие и восстановить статус-кво, то у компании есть шансы. На сегодняшний день в той среде, если судить по менеджменту компании, которая существует, по отдельности это очень хорошие, добрые, милые люди. В совокупности эти люди не способны видеть, а что происходит на рынке, предпринимать адекватные шаги. Неоднократно я уже упоминал и писал в разных статьях, обзорах о том, что продуктовая линейка компании не сформирована на протяжении последних 5-6 лет. То есть фактически отсутствуют модели в самых интересных растущих сегментах рынка. Нет моделей в новых популярных форм-факторах, либо их мало. Есть огромные зазоры, то есть фактически если мы берем Samsung, Sony, Ericsson, Nokia, то тут все интересно. Есть много моделей, которые перекрывают фактически весь рынок, все ценовые сегменты. У Motorola этого нету. При этом в Motorola понимают такие проблемы, разрабатывают активно новые модели, но проблема становится шире. Менеджмент не выпускает эти модели на рынок, зачастую готовые модели, в силу того, что существует некий аппарат, который надо продавать сегодня. Они настолько неинтересны, что они не продаются. Начинается снижение цен, начинается запуск старых моделей, которые были успешны, снова в производство. То есть фактически сегодня мы видим V3i на рынке, L9 снова, завод начинает производить эти аппараты. Понятно, что это вынужденные меры, что они вынуждены и компанию вынудили пойти на них. Но это все равно хорошая характеристика того, что происходит вокруг Motorola. Фактически новые модели готовые, они не попадают на рынок. Тот же Z8, Motorola Razr Z8, надо было отменять от запуска, запускать сразу Z10, и он имел бы относительно неплохие продажи, а вот отсутствие волевого решения, что мы не выпускаем Z8, а выпускаем Z10, оно сказалось отрицательно. Фактически Z8 не имел продажи, скомпрометировал форм-фактор, и Z10 сейчас будет восприниматься как не очень современный продукт. Таких примеров можно привести множество. Платформа LG, которая интересна, она вязнет вот в этом. И зачастую мы получаем, что отношение к продуктам Motorola ухудшается. Вольно или невольно. Отставание по фотосоставляющей. Очень много минусов, которые можно перечислять долго. Во что же это выльется? Фактически весь прошлый год компания активно поглощала небольших разработчиков, компаний, предоставляющие услуги для того, чтобы сформировать, как и другие производители, в первую очередь Sony Ericsson, Nokia, некий пул сервисов, в котором будут получать пользователи Motorola со своих телефонов доступ. В связи с разделением эта концепция, она терпит фиаско. То есть фактически мобильный бизнес остается один на один со своими проблемами. Вот все эти поглощения, все эти потраченные деньги, они ни к чему не приводят. Ну, почти не приводят. Motorola мобильные и вот эти бизнесы оказываются по разные стороны баррикад. Они остаются в разных компаниях. И вот этот вопрос, его мало кто рассматривает, он интересен, на мой взгляд. Получается, что несколько миллиардов долларов, потраченных на поглощение, они потрачены впустую. И никакой разницы нет, как работать вот с этими компаниями, как с внешними компаниями. Сейчас придется делать ровно то же самое в пределах двух там вот разделенных Motorola, когда они будут разделены. И вообще информация о разделении вносит вот такую неясность, да, внутри Motorola самой. А что будет, когда будет, как это будет выглядеть? На мой взгляд, это не очень хорошо, и говорить о том, что это будет приятный процесс, нельзя. Надо четко понимать, Motorola упала, если не на самое дно, то уже близко к нему. Пути два для компании остается. Закрытие бизнеса, тотальная перепродажа. И тут компанию не спасает. Есть примеры неуспешных бизнесов. Ну, вот Siemens приводить в качестве примера, наверное, не буду. Но, возможно, на Motorola найдется покупатель некий. Но в любом случае, для Motorola сегодня рынок потерян. Потерян очень сильно. И компания будет занимать одно из мест среди производителей второго эшелона. То есть это доля рынка 3-4%. Но при этом, при правильном подходе, компания действительно имеет историю и имеет разработки, которые можно использовать. Не хватает компании менеджмента, активного, адекватного менеджмента на мировом глобальном уровне. Вот имея такой менеджмент, компания сможет расти. Она сможет расти, но не очень быстро. Невозможно расти моментально. Невозможно восстановить то, что потеряно за несколько лет, и то, что 5-6 лет, в общем, целенаправленно разрушалось, восстановить в один день. Чудес не бывает. Компания завоюет рынок постепенно, постепенными маленькими шажками, если это случится, безусловно. Сейчас мы находимся в стадии корпоративной войны внутри Motorola. И непонятно, к чему это приведет. Непонятно, кто выиграет от этой ситуации. Поэтому мы будем наблюдать и, безусловно, рассказывать о том, что происходит вокруг Motorola. Это интересно, и было бы обидно, если бы такой бренд, такая компания, создатель мобильного телефона фактически, в одночасье канул в лету. Как-то, ну, не очень это интересно, честно признаюсь. Спасибо и до новых встреч в наших подкастах.
MobileReview.com. Новости.
Компания JJ Group презентовала свой первый автонавигатор с возможностью приема информации о пробках JJ Connect Auto Navigator 4000W Traffic. Обновление данных о пробках происходит каждые 5 минут. Абонентская плата за услугу составит от 200 рублей в месяц. В навигатор будет предзагружена картографическая база Мегаполис, которая включает в себя 15 городов-миллионников, крупных областных центров и областей Российской Федерации. К июлю 2008 года GPS-карты включат в себя уже 59 городов и областей России. Устройство появится в продаже через месяц по цене в 12 990 рублей. Компания Motorola официально объявила о начале процесса разделения на две независимые компании. Одна из них будет заниматься выпуском мобильных устройств Motorola Mobile Devices, а другая сосредоточится на производстве оборудования для мобильной широкополосной связи, корпоративных решений, инфраструктуры и услуг в этой области Motorola Broadband и Mobility Solutions. Процесс разделения продлится, скорее всего, до следующего года. Существует мнение, что отделение убыточного мобильного бизнеса Motorola производится для его последующей продажи.
MobileReview.com. Штучки.
Мы начинаем раздел «Штучки». И сегодня с вами я, Эльдар Муртазин, а не Сережа Кузьмин. Не пугайтесь, он тут сидит рядом. Потому что в кое-веки раз мы решили попробовать выступить мастерами разговорного жанра, потрепаться на разные темы, связанные с мобильной связью вместе. Возможно, в дальнейшем эта рубрика станет постоянной. Мы даже не придумали для нее название пока. Но сегодня мы хотим поговорить о там, кучке телефонов от одного производителя, точнее компании Sony Ericsson, которые вот так нарисовались на горизонте. Наверное, это не аналог других разделов подкаста, а совершенно самостоятельная вещь. Мы пожертвовали штучками Сережи. Или не пожертвовали, не знаю. Но пока пожертвовали, скорее всего, для того, чтобы познакомить вас вот с таким подходом и попытаться узнать, а насколько вам это интересно в принципе. Если интересно, тогда у меня просьба, отпишитесь в форуме и расскажите, а в общем, чего бы хотелось слышать, чего бы не хотелось слышать. Пока хотел бы передать слово Сереже, чтобы он свои мысли об этом также рассказал.
Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Особых мыслей у меня по этому поводу нет, потому что мы уже давненько собирались так сесть и записать что-то вместе. Вот я думаю, что в дальнейшем будем делать это постоянно. Вот, в принципе, мне уже сейчас кажется, что это будет гораздо интереснее, чем рассказ от одного человека. Сегодня побеседуем о трех аппаратах. Это G900, C702 плюс слайдер. Еще у нас есть G700 даже, и плюс у нас есть еще слайдер W760. Вот, знаете, как бы не было смешно, но не все модели знаешь, даже вот, несмотря на привязанность там какую-то к Sony Ericsson. Даже могу объяснить почему. Потому что W760 лично мне как аппарат не очень интересен. Вот, мне кажется, что это, по идее, мне кажется, что это продолжение 850-го, но материалы, использованные, мне не очень нравятся. Вот. Также, ну, во-первых, создается такое ощущение какой-то пластмассовой игрушки в какой-то степени. Вот, конечно, здесь есть GPS. В общем, на форуме я читал, что многие телефон ждут, какие-то там, не знаю, надежды на него возлагают. Но по музыкальной части здесь не сделано ровным счетом ничего нового. По дизайну, ну, такой уж очень молодежный. Вот это касается, ну, вообще всего, наверное, оформления. То есть каких-то интересных решений, идей тут, на мой взгляд, нет. Наличие GPS, для кого-то это будет важно, с одной стороны. С другой стороны, пешеходная навигация, возможно, в машине использовать эту вещь не очень удобно. Вот, так что, вот так вот, невзначай удалось поговорить про одно устройство. Я не знаю, что про него думает Ильдар.
Ну, устройство позиционируется, которое Сережа не запомнил ни по имени, ни по названию, ни по другим вещам. Оно позиционируется как некая моделька для молодежи, которой нужно чуть больше, чем то, чем обладает W910, как ни странно. Мне вот честно скажу, последнее время, как так сложилось, особенно вот глядя на эти аппараты от Sony Ericsson, я понимаю, что мои муки, они возросли многократно. Когда на рынке появляется там одна-две интересных модели, выбрать, с чем ходить, очень просто. Сейчас у Sony Ericsson и у других производителей интересных действительно моделей так много, что вот самая натуральная жаба начинает меня душить. И я впервые в своей жизни, наверное, начинаю их менять как перчатки в зависимости от того, куда я еду. Вот на выходные в Воронеж я еду на несколько дней, я возьму 702. W760 мне интересен в Москве, в принципе. Вот какое-то время я с ним хожу. У него есть два незаменимых качества, которые мне очень понравились. Он очень красный. Вот реально, очень-очень красный. И привлекает внимание окружающих. Особенно, когда тебя принимают за не того человека, которым ты являешься. Ну, это интересно, забавно в какой-то мере. Вот. Вторая вещь, с этим связана аппаратом, то, что здесь есть GPS, и Google Maps работает достаточно неплохо. То есть мне это приятно. В среднем, ну, вот игровая составляющая, на которую все так западают, то, что здесь датчик движения, который используется в играх. Ничего интересного, на мой взгляд, тут нету. Это все было. Это, ну, повторение пройденного в другом форм-факторе. В общем, обычная, спокойная модель от Sony Ericsson. Интересная, но не более того. Меня больше привлекает, честно скажу, 702-я модель, C702. Тут Сережа угумкает. Я не согласен по поводу качества сборки. Ну, тут линия немножко криво нарисована между серебристым и черным, окантовка экрана. Учитывая, что это цельный кусок пластика, проблемы с этим нету. И я думаю, уже к выходу на рынок, если будут такие проблемы, то, ну, скажем так, надо присматриваться очень сильно. Другое дело, что вот этот защищенный по... Вот не помню, протокол 54. Это когда струей воды в течение 5 минут под напором обрызгивают этот телефон. Его можно вот так обрызгивать с одной стороны 5 минут, с другой стороны. Ничего с ним не должно случиться. Пылью можно посыпать. Резиновые вставки, камера защищена, слот для карт памяти тоже с такими прокладочками, батарея с резиновой прокладкой. Но, признаюсь честно, тут есть поворотный винт, который можно открыть ногтем, если у вас большие ногти. У Сережи, вот я вижу, что ногти маленькие, и Сережа судорожно пытается это сделать, вот сделал. Но хохма заключается в том, что я, открыв первый раз аппарат, закрыть его нормально не смог. Сейчас Сергей проделает ровно ту же операцию. У него останутся щели на корпусе. Вот. Ну вот у Сергея все герметично. У меня почему-то отошла резиночка, и получилось так, что пришлось потратить минут 10-15 на то, чтобы закрыть его нормально. Есть встроенный GPS, Сережа вот хочет тоже уже сказать. Дам ему слово.
Я коротко по 702-му. Просто обычно защищенные аппараты, они не выглядят хорошо. Ну, вот как так получилось. Вот если из последних вспоминать модели, то это Nokia 5500. Я бы не сказал, что у него был хороший дизайн. То есть вот он выглядел настолько, насколько он стоил, скажем так. Если говорить о 702-м, то, несмотря на защищенность, здесь, ну, знаете, ощущение в руке очень хорошее. Вот, кстати, вот сейчас Эльдар пытается его собрать. Я вижу, что я все-таки тоже не вставил как надо. С первого раза у меня не получилось. Здесь просто, с одной стороны, ничего не говорит о защищенности. С другой стороны, есть какие-то мелкие детальки, которые характерны. То есть, такие, знаете, это касается и клавиатуры, это касается и вот заглушек, это касается и ребро жесткости такое достаточно видное. Очень мне нравится исполнение, как, ну, как закрывается камера, вот, шторка камеры. И, собственно, видно, что и поработали над характерным звуком для цайбершотов. Видно, что как-то хотели особо выделить фотографическую составляющую. Вот, то есть по дизайну плюс цвет, конечно. Я не знаю, стоило бы, на мой взгляд, использовать еще и зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый. Но вот этот вот ярко, это ярко-синий или ярко такой голубой, он выглядит очень приятно в сочетании с серебристым цветом. То есть, ну, я просто хотел бы акцентировать ваше внимание на том, можно долго говорить о том, что внутри, но, собственно, огромное значение имеет то, что снаружи. Вот ощущение от аппарата, как вы его видите, как вы вообще чувствуете в руках. Здесь все очень хорошо, на мой взгляд. Вот я, правда, не знаю, насколько будет популярен 702, хотя, в принципе, наверное, будет популярен. Вот что Эльдар по этому поводу думает?
Ну, я вообще хочу отметить очень интересную особенность. Sony Ericsson стал выпускать аппараты на замену не своей линейки, а линейки других производителей. И вот в обзоре 770-го Z770 я написал, что это модель на замену V3, V3i от Motorola фактически. Получается, что и 702-й это замена тех самых защищенных моделей от Siemens, которые были на руках у нашего населения, у наших потребителей, у вас, наши читатели. И замена неплохая. Замена адекватная, выдержанная эстетика, выдержанные фактически все составляющие, за которые любили Siemens. Сравнивать с Nokia 55-й, либо выходящей в этом году другой моделью, я бы не стал. Они принципиально разные. Nokia делает упор сегодня на такие фишки, как электронный компас, дополнительные вещи, которые могут понадобиться в лесу. Но Extreme и лес с базовыми станциями — это немножко разные вещи, на мой взгляд. То есть они не пересекаются. Вот другое дело, что для лыжников, для тех, кто катается на сноуборде, такой аппарат, он больше подойдет. Он более интересен. Но это не экстремальная модель, такая вот суперзащищенная, про которую можно говорить, как в свое время 6250 уронить в ведро с водой на 10 минут. И аппарату ничего не будет. Это не такая модель. Это защита действительно от пыли, от влаги, большая устойчивость. Признаюсь честно, что вот кидая К800 много раз об пол, ну, с ним ничего не происходит. Фактически эта модель тоже защищенная и достаточно неплохо.
Я думаю, что по 702-му, наверное, мы обсудили уже, ну, все, что могли. Вот все остальное в обзоре. Хотел бы обратить ваше внимание на G900. Вот G900... Я видел еще прототипы, вот сейчас это уже какой-то более поздний сборки экземпляр. Хочу сказать, что изменилось впечатление, потому что, не знаю, как-то неуловимо поменялся цвет. Вот, мне все в дизайн прям-таки клонит. Это с одной стороны поменялся цвет. С другой стороны, вот здесь по торцу проходит такое ребро. Оно с насечками, то есть, ну, колесико зажигалки. Представляете себе, вот здесь то же самое. Для того, чтобы лучше аппарат сидел в руках. Это здорово, с одной стороны, с другой стороны, лучше было выполнить его из какого-нибудь металла или еще чего-либо, потому что здесь вот явный пластик, плюс такой он, ну, как-то выглядит самостоятельной деталью, которая слабо сочетается с остальным вот обликом. То есть аппарат такой классического вида достаточно, а здесь стоит вот агрессивный такой торец. А по остальному G900, мне кажется, очень интересным предложением, и, ну, в общем, давно уже я, наверное, писал это в статье, фразу Эльдара о том, что если тебе какие-нибудь аппараты нравятся, значит, надо убирать их из там, всех вот списков на год и так далее. G900 мне нравится именно тем, что у него есть Wi-Fi, у него камера получше. Мне кажется, что это предложение поинтереснее. С другой стороны, наверное, не будет таким популярным, как G700.
Я думаю, все-таки будет, потому что при цене 350 евро, ну, европейская рекомендованная цена, аппарат получился неплохим. Это G700, и я в G700 в обзоре специально не стал раскрывать все карты и говорить про все-все-все плюсы этого аппарата. А мельком упомянул, что камера не 3, а 5 мегапикселей. Но у него есть несколько преимуществ в этой камере. Первое преимущество – она автофокусная. Конечно, уступает сайбершотом, которые полноразмерные, например, К850, но камера полностью аналогична C902, то есть тонкому сайбершоту, имиджевому сайбершоту. Качество снимков неплохое. Второй момент, который вот срыв головы полный практически, это следующий шажок, это не сайбершот, но следующий шажок заключается в том, что камера автофокусная, и учитывая сенсорный экран, фокусировка на любой точке в кадре, возможно, с экрана. То есть вы пальцем вводите по экрану и фактически, снимая что-то, можете фокусироваться на предметах с экрана. Ни один аппарат сегодня на рынке ничего подобного делать не умеет. Это умеют только, ну, цифровые мыльницы, которые предлагаются разными производителями. В первую очередь Sony. То есть тут налицо спайка между Sony и Sony Ericsson. G700 в этом плане, в фотографическом плане, намного проще. То есть снял, сфотографировал. Ну, наличие Wi-Fi как бы разнообразит жизнь, и аппарат действительно приятный. Вот этот кант, он мне напоминает на самом-то деле даже не что-то из промышленного дизайна. Я очень люблю металлические листы с рубчиком. Вот это металлические листы с рубчиком, самые натуральные. Аппарат не скользит. В G700 то же самое, только прорезиненная поверхность. То есть и тот, и другой аппарат, он очень хорошо ложится в руку и не скользит именно вот по этому параметру. У нас цвет такой бордовой модели. Честно признаюсь, мне она напоминает неуловимо чем-то Т610. Не знаю чем. Очень напоминает вот этот старый аппарат. Мне, кстати, подарили его на днях. Т-230, Т-610 в офисе Sony Ericsson мне подарили, там сзади наклейка большая, что это не является игрушкой, не играйте. А аппараты, естественно, не живые, это даме. Живые аппараты мне нельзя в руки давать, вдруг они звонить начнут. Ну, в общем, если говорить про G900, я думаю, что конкурентов у него пока прямых нету. И аппарат получился крайне достойным, так же, как и 700-й. И вот тут выбор в этой связке, что взять, 700-й или 900-й, он, ну, не так очевиден, наверное. Я буду брать, скорее всего, себе 900-й. Вот. Но учитывая, что на подходе там еще одна моделька в P-серии, ну, у меня, в общем, такие сомнения, потому что ралли начинается буквально сегодня. И то, что, о чем я говорил, моделей так много хороших от разных производителей, не только Sony Ericsson, но сегодня мы про Sony Ericsson говорим, что я не знаю, за что вот хвататься. И вот этот рефлекс хватательный, он настолько развит, что хочется схватить и то, и то, и то. Реально не получается, потому что, ну, модели действительно достойные и интересные.
Тут вопрос, кстати, а что бы ты схватил? Из чего ты выбираешь?
Ну, я выбираю, наверное, сегодня. Выбор у меня, сейчас покручу головой, не только на Sony Ericsson, там, на стол посмотрю. Выбор, как ни странно, у меня идет между одним из Samsung, в частности, U900. Мне, ну, вот как-то лег на душу хорошо в итоге. 702-й Cybershot нравится очень. 902-й Си Cybershot тоже нравится очень. Благо, у меня был период отдыха от Sony Ericsson, я не ходил с К800. Один из эпатажных людей на нашем рынке, он, мы обедали, он кинул мой телефон, считая его своим, в стенку. И, в общем-то, телефон все-таки доломали. А если говорить, ну вот ходил какое-то время с P1 тоже, периодически я его достаю, хожу с ним. В этом плане мне, наверное, импонирует 900-ка. Но очень хочется вот хватательный рефлекс. 702-й, правда, хочу. Он мне нравится. Он, ну, вот какие-то эмоции. Секси. Ну, мне Sony Ericsson по дизайну в последнее время вообще очень нравится. И тут как в сказке про детские игрушки. Они действительно эмоциональные, такие хорошенькие. С ними хочется поиграться, повозиться. И вот из этого все вытекает. При этом мне не нравятся последние Nokia по дизайну N-серия совсем. И очень нравятся они функционально. Но ломать себя и пользоваться продуктом, который внешне не нравится, мне очень тяжело. Хотя функционально вот, был бы еще сенсорный экран, и вообще бы цены не было. А так, мне очень понравились там ряд моделей, скажем так. Но, честно признаюсь, скорее всего, буду брать все-таки 900-ку G. И буду брать S40 от Nokia для того, чтобы уравновесить вот свои предпочтения со встроенным GPS. Он появится через 2 месячишка на рынке уже, наверное.
У нас тут еще есть, в общем-то, парочка аппаратов. О них можно там вкратце сказать. Это парочка Samsung F480 и G810. Мне их удалось тут недавно подрезать. G810, причем не серебристого цвета, как в обзоре, а такой вот темно-серый. Очень мне понравился аппарат. Но это уже полностью рабочий образец. Единственное, у него пока еще заглушка камеры болтается. Не все с ней ладно, но это еще будет доработано. Болтание заключается в том, что вы когда слайдер выдвигаете вверх, флип, у вас отъезжает заглушка назад. То есть вы пальцем непроизвольно ее сдвигаете. Вот там в нормальных образцах все будет плотнее. Когда я вот, кстати, почитал обзор Эльдара, меня совершенно не зацепил этот смартфон. Но, попользовавшись им сам, вот я надеюсь, что Эльдар меня все-таки на 2 дня заберет, как обещают они, как всегда. Как всегда это бывает навсегда. Очень мне понравилась и камера. Вот при хорошем освещении снимки получаются такими качественными. Понравился и дизайн, то есть такой он не N95, не N96, это своеобразная вещь, правда, не без заимствования от других производителей. Большой, я люблю массивные аппараты еще тоже. И, ну, по функционалу, в общем, типичный смартфон со всеми пирогами, Wi-Fi тут и прочее, и так далее, и тому подобное. Вот еще, кстати, интересно, сколько он будет стоить в рознице у нас. 18 тысяч, хорошая цена. Я думаю, что любителей найдется много. А что касается F480, это, ну, можете в YouTube посмотреть. Основную фишку этого аппарата — это виджеты. А я вот с ним поиграл ровно 15 минут, понял, что это какой-то просто... Ну, я так и не понял, зачем это. То есть, есть там такой боковая панель, как Windows Vista. Вы можете брать оттуда виджеты, выносить на рабочий стол. Это часы, ссылка на плеер, еще что-то. Ну, вы знаете, смысла особого не уловил. То ли какая-то переходная модель экспериментальная, то ли просто хотят сделать такой имиджевый аппарат. Вот, не знаю, может, Ильдар что-то скажет.
Ну, я сначала про G810 все-таки скажу. Это вот как раз-таки, если G900 и Sony Ericsson исключение из правил Сережиных предпочтений, то G810 подтверждает исключительно то, что нравится Сереже, продаваться не будет. G800 не продается, на него уже снизили достаточно активно, агрессивно снижают цену. И модель стоит с таймя, колом, как в рознице, так и в оптовых каналах. Ну, аппарат получился, мягко говоря, не очень востребованным. Предпосылок, чтобы теки покупали G810 с камерой, которая уступает там и N95, ну, либо такая же, и N82, которая стоит значительно дешевле, ну, нет таких предпосылок. Да, есть особая эстетика большого кирпича. Красиво все сделано на большом размере. Материалы хорошие. Но, в общем, эстетика кирпича, от нее никуда не деться. Она такая и есть. Это я Сережу не обижаю. Я просто говорю, что этот аппарат, он, ну, не пойдет, на мой взгляд. Если говорить про 480-ю модель, это вообще, ну, гонка за айфоном. Вот я это так называю. У айфона есть какие-то фишки, которые все там визуально пытаются так или иначе сделать, хотя создать что-то свое намного проще. Целиком не одобряю, выражаю свое порицание Самсунгу за вот такую гонку ненужную. Благо, есть свои наработки, которые неплохие, интересные. А вот тут за красивостью, которую заметил Сережа с виджетами, за анимацией этих виджетов, в общем-то, смысл забыт. А зачем это в принципе нужно? Нужно было показать просто некую анимацию. Вот ее показали, она красивая, такая же, как на айфоне. И чего? Зачем мне эта анимация нужна? Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов. Единственное, что утешает, что продукты Samsung с сенсорными экранами, в частности, F490, не продаются хорошо в принципе. Потому что люди не понимают, зачем они нужны. Я понимаю людей, в свою очередь. То же самое касается, кстати, продуктов от LG предыдущего поколения, там LG Prado, например. В общем-то, людей можно понять. И я думаю, что тут выбор, когда идет о том, привезти из Америки iPhone или купить вот такой продукт за большие деньги здесь, любой здравомыслящий человек привезет себе iPhone. За 400 с небольшим долларов это намного лучшее приобретение, чем потратить там 700-800 долларов на аппарат с, ну, вот такой анимацией только.
Я думаю, нам, наверное, пора уже закругляться. И, ну, давайте попробуем хоть как-то упорядочить вот эту рубрику. Если уж мы говорим о телефонах, то попробуем выбрать не то чтобы лучший, скажем. Я предлагаю сделать так. Вот, допустим, у нас есть деньги сейчас, да, и вот сидит некий продавец, который все это нам предлагает, вот кто бы что купил. Я, несмотря на то, что мне нравится G810, я все-таки выбрал бы C702 Sony Ericsson. Это из всего того, о чем мы сегодня говорили. Именно за совокупность интересного дизайна, защищенности и всех остальных, соответственно, вещей, которые здесь есть, плюс GPS. Плюс неплохая камера, плюс флёр, плюс плюш и все такое прочее. Вот, я не знаю, это мой выбор.
Как выбор за неделю? Ну, я не знаю. Все эти телефоны окажутся в палатке номер 24 на Митинском радиорынке. Не сочтите за рекламу. Мы постоянно продаем там все образцы. Это была шутка. Поэтому не стоит терроризировать, если такая палатка существует, людей. Я бы не выбрал ничего, в принципе, на сегодняшний момент. Но G900 это вот задел на будущее, на июнь месяц, когда он появится. 702, честно скажу, буду пользоваться им, потому что уже сейчас и достаточно постоянно. Мне нравится история, которую выстроили вокруг этого аппарата. В 702 есть фишки, которые вот действительно привлекают. Ну, помимо геотаргетинга и информации в фотографиях такой. Их можно загружать на сетевые сервисы, так же, как в Nokia фактически. Все то же самое. Очень удобно. Но еще компания является участником проекта pobeg.rambler.ru. Не сочтите за рекламу. Вот в этом проекте этот аппарат является главным героем. Там достаточно знаменитые люди будут ездить, фотографировать им, выкладывать информацию. На карте вы сможете увидеть, а где сделаны эти фотографии. В общем, проект обещает стать интересным. Пока он только-только в самом начале, зачатки. Но посмотрим, что будет дальше. 702 очень интересная модель для меня. Ну, в Воронеж я уезжаю с ней. И буду все выходные ходить с этим аппаратом. Может быть, даже порадую вас в обзоре фотографиями из Воронежа.
Ну, я думаю, наверное, пора уже и заканчивать. Так что пока. Вот. Хотелось бы, чтобы вы что-то написали в форуме по поводу этого подкаста. Посмотрим, что можно сделать.
Всем пока-пока. До следующих частей подкаста. И удачной вам недели. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания Nokia анонсировала мобильный телефон Nokia 6320i. Это, по сути, модификация модели Nokia 6320, только с поддержкой технологии VoIP и беспроводных сетей Wi-Fi. В остальном все характеристики базовой модели остались прежними. Продажи Nokia 6320i начнутся во втором квартале этого года. Ориентировочная стоимость новинки – 175 евро. Компания HP объявила о начале продажи ноутбука Pavilion DV2800 Artist Edition, оформление которого было задумано и реализовано молодыми дизайнерами. Основной темой оформления нового ноутбука стала работа португальского художника Жоао Оливейры «Азиатская Одиссея», победившая в конкурсе HP и MTV Networks. Конкурс проводился среди дизайнеров в возрасте от 16 до 24 лет. За 6 недель организаторы получили около 9000 работ из 112 стран. Ноутбук HP Pavilion DV2800 Artist Edition выпущен ограниченным тиражом. В России эта модель появится в мае в сети магазинов M-Video. Ориентировочная розничная цена от 40 тысяч рублей.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Sony Ericsson C702. Sony Ericsson C702 – одна из тех редких моделей, которые приходят на рынок в защищенном исполнении корпуса. Ну, фактически, я не буду рассказывать сейчас очень много про защищенность. Отмечу только, что под защитой многие понимают вот такой убиралис устройство, которое можно и в огонь кидать, и с пятого этажа выбрасывать. Ему ничего не будет. Наверное, все-таки защита давно уже на рынке воспринимается иначе. Защищенный телефон – это телефон, с которым можно позволить себе чуть больше, чем с обычным аппаратом. Но не намного больше, не критично больше. Под немного больше, как правило, есть специальная сертификация 58-я. Вот Siemens последние проходили именно эту сертификацию. Были очень красочные такие красивые фотографии, как телефон поливают струей воды, обдувают песком. Тут ровно то же самое, такие же фотографии есть и у Sony Ericsson. Удивительно, но Sony Ericsson выпускается на замену и в том же классе, как и в свое время выступали Siemens. То есть это обычный телефон, не смартфон, на замену, скажем так, ценителям защищенности. При этом он имеет, аппарат имеет обычные размеры, не очень сильно отличается от других телефонов. К плюсам аппарата относится относительно большой экран 2,2 дюйма, разрешение QVGA. При этом экран, на мой взгляд, слишком затемнен. На улице часто он блекнет и, в общем, приходится всматриваться. К плюсам также стоит отнести то, что это 3G аппарат, аппарат третьего поколения. И в этом, несомненно, плюс, потому что таких телефонов сегодня на рынке нету фактически. Последним аппаратом, который был в защищенном исполнении, можно назвать 5520. Скоро будет его обновление, но телефон от Sony Ericsson появится раньше. Что мне понравилось, сразу хочу сказать. Вот по корпусу не буду рассказывать много. Здесь нет металла, здесь пластик массивный. резиновые поверхности, это цветные поверхности вокруг клавиатуры и задник. Аппарат не скользит в руке. При этом это действительно все пластик, хотя там, например, держалка для шнурка на нижней стороне, если провести, ее специально сделали так, что создается впечатление металла. Но это обманчивое впечатление, это не металл. Рядом есть прижимной винт. Прижимной винт, с помощью которого, в общем-то, закручивается корпус. По корпусу на двух листах огромное число исправлений, доработок, которые будут происходить до коммерческого выхода модели на рынок. Уже сегодня модель достаточно неплохо выглядит, а грех таких серьезных нету. Но приятно, что производитель хочет вылизать ее, если не до идеального состояния, то намного-намного лучше. А для защищенной модели фонарик, ну, это вот такая необходимая вещь, потому что непонятно, где люди будут пользоваться этим аппаратом. И тут, соответственно, для 3-мегапиксельной камеры, которая имеет шторку, сделали светодиоды. Два светодиодика. Понятно, что фонарик можно активировать из меню, но есть еще одна необычная функция, потому что эти светодиоды не выступают как вспышка как таковая, они выступают как подсветка. Если в меню в настройках камеры установить подсветку постоянно, то фонарик можно будет активировать, просто открыв шторку. Вы открываете шторку камеры, запускается камера, и тут же загораются светодиоды. Знаете, это вот не то чтобы документированная особенность, необычное применение фонарика, но очень удобное. Для тех, кто пользуется фонариком часто, это будет, наверное, ну, скажем так, реже, чем камера, это будет удобно. Мне это показалось не безинтересным. Если говорить про впечатление от клавиатуры, например, то мне очень понравился джойстик, это D-Pad. Он такой объемный, хорошо структурированный, с ним приятно работать. Клавиши необычные, они имеют... Первое время даже создается впечатление, что они немножко резиновые, хотя это пластик. Они имеют такой наплыв серебристого цвета краски и обозначение, собственно говоря, внутри уже вписанные, они в цвет корпуса. Необычно визуально, приятно на ощупь, тактильно приятно. В общем-то, работаешь с удовольствием, честно признаюсь. Давайте перейдем, наверное, к внутренностям аппарата и немного поговорим, а что же отличает этот телефон от других подобных, от Sony Ericsson того же. Что в нем есть такого? Ну, во-первых, в телефоне есть встроенный GPS. GPS-навигация, причем не только с помощью Cell ID, как в Google Maps это осуществлено во второй версии. В том числе эта версия используется во всех телефонах Sony Ericsson. Здесь пошли немножко дальше, так же, как и в W760 Sony Ericsson. Google Maps имеет режим навигации шаг за шагом. То есть вы прокладываете маршрут и дальше можете следовать этому маршруту шаг за шагом, фактически от поворота до поворота. Здесь же есть такая вещь, как Cell ID, и, безусловно, в фотографиях добавили, в EXIF-файлы добавили информацию о геотаргетинге. То есть информация из GPS используется для того, чтобы ставить метки на фотографии. Тут же можно просмотреть это место на карте в Google Maps. То есть в медиагалерее, просматривая фотографии, вы можете нажать контекстное меню, выбрать «Показать на карте», и вам будет показана фотография, миниатюра фотографии со стрелкой, а где она была сделана. Тут важно понимать, что есть несколько режимов работы этой функции, и вот эти режимы различаются. Во-первых, в меню должен быть пункт. В нашем образце его почему-то нету, в 760-м он есть. Должен быть пункт «Добавлять или не добавлять геоинформацию о месте снимка». У нас этого пункта нету. Будет ли он в конечной версии? Думаю, что будет, потому что все относительно стандартно. При съемке на экране появляется значок, если у вас активирован GPS, то неважно в каком приложении, вот если он активирован просто, у вас появляется соответствующий значок. Если GPS не активирован, то есть второй значок, это cell ID. И по cell ID определяются координаты, но они не записываются в exif файл. Я не знаю, в каком виде хранятся с фотографиями вот эти координаты, вторые cell ID, но они хранятся, потому что на карте все равно можно просмотреть, где сделан снимок. То есть эта информация сохраняется. Видимо, не в самом снимке, а неким образом соотносится с ним. Другое дело, что в сам снимок, в exif информацию вносится действительно вот аппаратная информация со встроенного GPS, не более того. А есть определенные минусы в этом. Определенные минусы связаны с тем, что когда мы загружаем в некий блок либо на Flickr информацию без вот таких аппаратных GPS-данных, она теряется. Но ее фактически нету. Я грешным делом подумал, что вот определение по cell ID, если будут вписываться координаты, то это очень большой плюс по сравнению с телефонами Nokia с GPS-навигацией, где тоже геотаргетинг, геометки пишутся в фотографии. Почему большой плюс? Потому что не используется сама GPS-навигация либо AGPS-сервер, и не тратится энергия. Не секрет, что в режиме активной GPS-навигации телефон проживет 3-3,5, ну, от силы 4 часа. И все, затем все, Алис, и телефон не будет работать. Просто сядет батарейка, к сожалению. Чудес не бывает, и действительно, режим GPS-навигации, он энергопрожорлив. Тут, казалось бы, избежали этого недостатка, но вот по сути получилось, что не очень-то. То есть на телефоне вы можете просмотреть метку для себя, а дальше она теряется. Если мы говорим про cell ID. В режиме GPS понятно, что если у вас не активирован GPS-приемник, то вы начинаете снимать, и автоматически он не успевает определить. У вас как минимум на холодный старт уйдет 5 минут. Горячий старт займет, ну, 2 минуты, 1,5-2 минуты, если есть сервер AGPS в вашей стране, в частности. Поэтому есть вот такой минус. На мой взгляд, он не критичен очень сильно. Да вообще функция особо не критична для большинства. Она интересна, поэтому мы про нее и говорим. Сейчас за слово «интересно» меня снова кто-нибудь попинает. Но что делать? Действительно, это любопытная вещь. С GPS-приемником связана еще такая функция, как трекер. Она знакома пользователям предыдущих аппаратов, предыдущих моделей Sony Ericsson, оснащенных датчиком движения. То есть фактически это функция тренировочная. Сколько вы прошли, сколько пробежали и сколько калорий потратили. Тут тоже можно ввести свои данные, вес, рост, пол, для того, чтобы считались потраченные калории. Также можно задать, в отличие от предыдущей модели, можно задать лимиты скорости, то есть, что скорость, например, не менее такой-то и не более такой-то. Ну, там, по умолчанию от 5 до 15 километров. То есть, скорость указана для бега трусцой, не очень быстрого бега. А мне кажется, что трекер как функция, он слишком завязан на GPS. Снова мы сталкиваемся с недостатком энергии. Снова мы сталкиваемся с тем, что если мы забегаем там в какой-то туннель зданий между небоскребами, либо под какое-то перекрытие, где GPS теряет, в общем-то, спутники, получается не очень хорошо. Не очень хорошо по одной простой причине. Аппарат начинает работать не очень стабильно. Более того, в такие моменты на нашем образце мы обнаружили, к сожалению, следующую вещь, что в режиме трекинга, когда вы убираете приложение в фон и при передвижениях, там, спускаетесь в метро, например, под землю, расходуется много памяти. расходуется много памяти, энергии, и телефон начинает медленно реагировать на переключение между приложениями. Напомню, что это платформа A200, это не смартфон. Здесь можно переключаться между разными приложениями, как стандартными, так и внешними. В общем, теряет память. Теряет память, и все становится жутко медленно, приходится перезагружаться и терять, соответственно, все данные трекинга. На мой взгляд, вещь, вот именно трекинг, вещь неочевидная, вещь не очень нужная, применимая в очень небольшом числе ситуаций и небольшим числом людей. Если шагомер, встроенный в предыдущей модели, он был объясним, прост и удобен, то тут отсутствие датчика движения вынудило использовать вот GPS. Ну, да, можно, да, примерно то же самое, плюс некие функции, но на данный момент это сыровато и не очень применимо в реальной жизни, на мой взгляд. Безусловно, найдутся люди, которые скажут: вау, это то, что мы искали, но сразу навскидку могу сказать, что на телефонах Nokia, на смартах S60 есть спортивные приложения, которые умеют намного большее. И позволяет вести и дневники тренировок, и треки отслеживать. Ну, одним словом, фактически более хорошее приложение, чем это. Это более упрощенное, даже по сравнению вот с датчиком движения и теми приложениями, которые были. Не в восторге, честно признаюсь, вот от GPS-составляющей. В этом аспекте сама GPS-составляющая, она, в общем-то, не имеет никаких проблем, работает все как работает. О чем мне хотелось бы еще рассказать, говоря об этом телефоне C702. Многие воспринимают бренд CyberShot как необходимость быть лучшим-лучшим в деле фотографирования. Хотя это не совсем так. Ведь, посмотрите, сейчас вокманы не обязательно хорошо играют музыку. Ну, то есть, не лучшим образом. Они имеют много программных штук, которые разнообразят наше общение с телефоном. Ровно так же и тут. Фактически мы имеем дело с аппаратом, который предлагает наилучшее качество съемки в защищенном исполнении. Других таких аппаратов на рынке нету. Действительно, технически, инженерно очень сложная задача была сделать модуль. Обычный модуль, он, в общем-то, совпадает со многими аппаратами от Sony Ericsson и не предлагает чего-то экстраординарного по качеству съемки. Сделать этот модуль в защищенном исполнении — вот это основная проблема. И поэтому в компании отнесли эту модель именно к этому сегменту. Хотя, фактически, наверное, надо относить его к неким спортивным телефонам, спорт, аутдор модели, и делать отдельный класс. Но вот, поменяв концепцию наименования с предыдущей, в компании решили не, искусственно не раздувать, для того, чтобы не делать для двух моделей C702 еще одной, в общем, отдельный класс устройств. Это было бы сиротливо. Отнесли их к существующему сегменту для того, чтобы продвигать их было легче. Понятно, что это не ультимативное решение фотографии. Понятно. Это защищенный спортивный телефон для занятий спортом, для поездок на лыжах, для пейнтбола, чего угодно. То есть за этот телефон можно не опасаться, что вы его, в общем-то, разобьете в единый момент. Впрочем, и другие аппараты очень сложно разбить. Тут защита просто, она чуть выше. Из извращений, которые проделал с телефоном уже, побывал он у меня под струями воды, то есть я его мыл. Ничего страшного с ним не произошло, никаких капель внутри, ничего, в общем, снаружи. Поэтому можно сказать, что это испытание он прошел очень достойно. Посмотрим, что будет дальше. Пока же могу сказать, что C702 не имеет конкурентов на момент выхода. То есть, если вам нужен защищенный аппарат, аппарат неплохой по качеству исполнения, с современными интересными функциями, неплохой музыкой, опять-таки, то альтернатив этому аппарату на сегодняшний день у вас нету. Nokia выступит чуть позднее с реинкарнацией 55.2.0, безусловно. Моделька получилась у Nokia также интересной, но когда она появится на рынке, тогда мы и будем сравнивать ее. Пока предварительно могу сказать, что битва-то разгорится нешуточная, потому что Sony Ericsson выйдет раньше, будет вначале чуть дороже, а в момент выхода Nokia они сравняются по цене, и функционально они примерно одинаковы. Что выиграет, смартфон или обычный телефон, затрудняюсь сказать. Но у Sony Ericsson будет запас по времени и возможность снижать цену больше, наверное. Поэтому посмотрим. Интересно действительно взглянуть на то, как будет на рынке воспринят 702. На мой взгляд, модель будет пользоваться устойчивым спросом, не станет бестселлером, но бестселлером никогда и не становились подобные защищенные спортивные модели. Это было характерно и для Siemens, и для других производителей. Просто эти модели были хорошо продаваемыми, ни больше, ни меньше. То же самое, я думаю, случится и с 702 аппаратом. Соответственно, полный обзор вы прочитаете в течение ближайшей недели от того момента, как вы прослушаете подкаст. Он появится на сайте. Удачи, и все ваши вопросы вы можете оставлять в нашем форуме. До новых встреч в наших подкастах и на наших страницах.
MobileReview.com. Новости.
Ресурс Pocket Lint сообщил со ссылкой на информированные источники, что компания Microsoft анонсирует обновление операционной системы Windows Mobile под номером 6.1 уже 1 апреля. По предварительной информации, эта версия будет включать в себя ряд небольших усовершенствований, включая новый хоумскрин, менеджер задач, новые возможности браузера Internet Explorer, поддержку Mobile Device Manager 2008 и так далее. Достоверность информации пока не очевидна, но стоит учесть, что именно 1 апреля начинается выставка CTIA Wireless 2008. Приложение Google Maps доступно теперь и на смартфонах на базе платформы Symbian UIC 3.0. У пользователей теперь появилась возможность использовать преимущество сенсорного дисплея. Кроме того, по сравнению с Java-версией этого же приложения, выросла производительность и скорость работы. Поддерживается функция My Location, определение текущих координат без GPS-приемника. Бесплатно загрузить Google Maps можно на www.google.com/gm непосредственно с мобильного устройства.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день, в эфире Александр Дембовский, редактор MobileReview.com. Сегодняшний выпуск моей рубрики подкаста, надеюсь, получится кратким, лаконичным, веселым и динамичным, что у меня редко бывает, собственно говоря. Вот, скорее получается либо краткий, но скучный, либо веселый, но длинный. Ну, в общем, вы, наверное, поняли, что я имел в виду. Постоянные всевозможные у меня лирические отступления проскакивают. Жалко, что не в текстах. Говорится, писал бы я, как говорил, цены бы мне не было. Сегодняшними героями выступят наушники. Некоторые, наверное, могут скептически усмехнуться и про себя сказать: да, давненько у него не попадалось в подкастах наушников, чуть ли не все подкасты про наушники. Ну, вот уж так получилось, что из заслуживающего внимания и еще не отмеченного в подкастах у меня вот как раз имеются они. Все остальное уже обозрено, хорошо, хоть не оборзено. Вот, сфотографировано, описано, записано в подкасты и опубликовано на сайте. Вот, в общем, чтобы долго вас не томить, сообщу, что героями выпуска являются сразу две модели наушников очень необычной марки. В каком смысле необычной? В общем, марка это Altec Lansing. Буду вот так на русский манер, без прононса кембриджско-оксфордского говорить. Altec Lansing. Вот. Есть такая компания, и те, кто, наверное, так же, как и я, в середине 90-х годов сходил с ума по персональным компьютерам, кто сейчас помнит 386 DX40, поднимите руки. Вы, наверное, помните, что колонки можно было приобрести всего лишь колонки для компьютера, имеется в виду, нескольких китайских модификаций, ну, в большинстве магазинов. в журналах уже тогда появлялись там какие-то, ну, может, обзоры, новости, что-то подобного рода. По крайней мере, вот у меня четкое есть впечатление, что вот акустика компьютерная Altec Lansing в свое время казалась, может быть, это только у меня было, казалась чем-то недостижимым, невероятным и заоблачным. И вот как раз можно было помечтать, что вот вырасту, ну не вырасту, я и тогда уже, наверное, относительно был юношей таким, со взором горящим. Ну, в общем, хотелось заработать много денег и купить обязательно себе вот такую акустику. А теперь, совершенно недавно, выясняется, буквально месяц, наверное, назад, выясняется, что эта компания выпускает наушники. Более того, ее пиар-представитель предлагает их мне на тест. Сей факт меня одновременно и обрадовал, и расстроил. Расстроил в каком смысле? В том, что, собственно, по роду деятельности своему я, наверное, должен бы уже обладать относительно широкими познаниями в области персонального аудио. И довольно стыдно не знать, что вот такая довольно крупная компания, известная в широких кругах, она выпускает наушники, а я об этом не знаю. Вот. Ну, это было, кстати, вот все вышесказанное навеяно мне вступлением моего обзора, который я уже начал писать. Поэтому, когда вы увидите его на сайте и услышите, прочтете что-то уже знакомое по подкасту, не пугайтесь. Я не записываю подкаст в текстовой форме или наоборот, не зачитываю вам обзор. Просто сегодня пришел к такому выводу, и обзор все равно на сайте появится позже подкаста, поэтому приношу вам как можно скорее вот такие выводы, не очень лицеприятные для меня. Ну, я тут же залез во всемирную паутину и обнаружил, что, собственно, ну, стыдиться-то есть чего, но не сильно. Дело в том, что крайне небезызвестная компания Plantronics, ну, небезызвестная она для тех, кто интересуется рынком, наверное, аксессуарикой, персональным аудио, все-таки постольку, поскольку. Ну, в общем, фирма очень серьезная. Для тех, кто не очень представляет, что это за компания, это люди, которые делали гарнитуры для первых американских космонавтов. В том числе использовалась в 69-м году, если я правильно вспомню, на Луне. Ну, могу ошибаться, извините, почему-то сейчас под вечер у меня с датами не очень хорошо. В общем, компания очень серьезная, выпускает профессиональные гарнитуры и наушники для там, пилотов самолетов, летающих тарелок, кораблей, капразов, каперангов и прочих очень серьезных профессионалов. Вот. И выпускает еще она гарнитуры для колл-центров, а сейчас уже для сотовых, гарнитуры для колл-центров и сотовых телефонов. И сотовых телефонов. Интересное сочетание. Вот. В общем, лирическое отступление резко прекращу. Вот эта самая Plantronics в 2006 году приобрела Altec Lansing. То есть, в принципе, из этого можно сделать вывод, откуда растут ноги у появившейся у Altec Lansing линейки наушников. И, собственно, на этом, пожалуй, и закончим. Может быть, в обзоре я чего-то еще разовью. Модели сразу две наушников, про которые я хочу рассказать. Собственно, линейка у Altec Lansing довольно внушительная и состоит где-то из десятка, наверное, наушников всевозможных. И вставных, есть вставные наушники, накладные наушники, наушники с активной системой шумоподавления даже. Вот, есть неплохие вставные наушники с изолятором ушного канала. Пока их, к сожалению, на тест получить не удается. Ну, в общем, начнем с малого. Собственно, те две модели, про которые я решил рассказать, UHP 301 и 307, чем они интересны. И та, и другая, собственно, выступают в классе вставных наушников. Вставных наушников обычных, классических, не на сегодня уже привычных наушников с изолятором ушного канала. Но у каждой есть свои хитрости, свои фишки, наверное, можно так вот выразиться молодежно. У 301 модели выступает вот такой особенностью громко названный изолятор. Но, собственно, изолятор — это не привычный силиконовый изолятор ушного канала, а это, я бы даже не знаю, как назвать, изолятор половины ушной раковины, может быть. В общем, это такая нашлепка необычной формы, выполненная из мягенького такого прорезиненного пластика или пропластикованной резины. Она каким-то хитрым образом помещается в ухо, учитывая его относительно схожую анатомию у всех. И тем самым, якобы по заявлениям производителя, служит для блокирования внешних шумов. Признаюсь, пока я в основном сосредоточил свое внимание на попытках как можно плотнее и оптимальным образом установить эту нашлепку в уши, поэтому особенно не конспектировал тот уровень отсечения внешних шумов, который она предоставляет. Но решение, тем не менее, любопытное. У других производителей подобного я не видел. Где-то, помню, на какой-то выставке удивлялся подобным наушникам, но сейчас уже ума не приложу, когда и где. Вот. В остальном это наушники спортивного стиля, скорее такого околокомпьютерного. Об этом я тоже в обзоре напишу, потому что дизайн у них очень интересный, серебристо-антрацитовый цвет, если можно так выразиться, или просто серый с серебристым отливом, полупрозрачный серый, глянцевый серый, плюс такой сине-фиолетовый, наверное, ободок прорезиненный у наушников, и такого же цвета тот самый изолятор. В общем, сочетание такое относительно необычное, где-то, можно сказать, легкомысленное. Да, наушники особой серьезности своим внешним обликом не демонстрируют. Что касается звука, то пока здесь, значит, произошло первое знакомство. Для наушников без изолятора ушного канала звучат они довольно прилично. Но опять же, как правило, как я уже неоднократно говорил в подкастах, записываю я их в основном на базе первого знакомства, поэтому сейчас разливаться соловьем по поводу звука не буду, а буду это делать в текстовой форме. Зато скажу вот про кабель. Он имеет длину в 120 сантиметров, раздваивается не так, как я люблю, а на две одинаковых, на два одинаковых отрезка. Как я люблю, наверное, это вы тоже догадались, это когда кабель можно пропустить с тыльной стороны шеи, со стороны затылка, в общем. Зато у кабеля есть тканевая оплетка, к тому же пропитана каким-то клеем, что ли. Так довольно странная на ощупь. Я ее попытаюсь в макрорежиме сфотографировать, чтобы больше представления о нем получить. Довольно жесткая оплетка. Не знаю, надеюсь, это все-таки принесет кабелю большую устойчивость к внешним воздействиям. Вот. Ну и еще можно отметить, наверное, тот самый, не сказать ненавистный, но, в общем, нелюбимый мной, отметить наличие нелюбимого мной регулятора громкости, который разрывает кабель, ну, представлен разрыв кабеля, вот, и имеет абсолютно простейшую конструкцию. И вот такие штуки, как правило, один раз надо выставить на максимум, забыть, не трогать и ничего, потому что они очень быстро изнашиваются, начинают сипеть, хрустеть, да и вообще всевозможные препятствия на пути прохождения сигнала, они еще никогда этому самому сигналу ничего хорошего не сообщали. Вот. Ну, теперь вторые. О вторых чуть-чуть короче я расскажу. Это 307-я модель. Собственно, они очень похожи на 301-е. По техническим характеристикам вообще совпадают. Из чего можно сделать вывод, что динамики в них стоят одинаковые. Но у них, у 307-х наушников, на шлепке вот этой нет. Хотя ее, кстати, можно при желании установить, если купить сразу две модели. Но есть интересная заушина. Она, собственно, не сказать, что навеяна какими-то существующими моделями, но наоборот, в свою очередь, навевает воспоминания о поворотных заушинах у аудиотехники. У еще вот недавно какие-то наушники я тестировал, сейчас не вспомню, тоже с поворотными заушинами. Здесь заушины мягкие, из черного, ну, темно-серого прорезиненного пластика с металлическим стержнем внутри, и на этом самом металлическом стержне они немножко вращаются, собственно, для достижения полного комфорта. Словами описывать их особого смысла нет, лучше все увидеть на фотографиях, поэтому, наверное, на этой радостной ноте я закончу. Поздравлю вас с потихоньку подкрадывающейся к европейской части России весной, с ее первыми намеками на ее наступление. Ну и за сим откланяюсь. До встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Представители Microsoft объявили о значительном снижении розничных цен в России на все игры, издаваемые корпорацией для консолей Xbox 360. Начиная с 21 марта 2008 года, игры-блокбастеры Halo 3, Mass Effect, PGR 4 и другие будут стоить 1890 рублей. Игровые проекты, ставшие современной классикой игровой индустрии, например, Crackdown, Dead or Alive 4 и другие, можно будет приобрести за 990 рублей. Компания UIC Technology объявила о выпуске бета-версии платформы UIC 3.3, которая основывается на Symbian OS 9.3. Среди новых возможностей UIC 3.3 встроены браузер Opera Mobile 9.5, панель для размещения виджетов UIC Dashboard, поддержка виджетов Opera, унифицированная платформа для работы с SMS, MMS, голосовыми и текстовыми сообщениями.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта я хотел бы затронуть такой момент, как участие во всевозможных конкурсах, сами конкурсы, награды и тому подобные вещи. Признаюсь честно, что еще со времен работы на XBT я столкнулся с тем, что проводится множество конкурсов сетевых. Казалось бы, XBT крупное издание, интересное издание. А на поверку, в общем-то, выходит, что ни в каких конкурсах, даже вот где не надо подавать заявку, его не замечают, его игнорируют, и получается, что его как бы и не существует вовсе. Интересная тема на самом-то деле. Вот такие общественные конкурсы, либо конкурсы, которые проводятся кем-то. Для чего и как они нужны? Не покривлю душой, если скажу, что конкурсы условно можно разделить на несколько больших видов, классов. Ну вот один из них, наверное, конкурсы, которые пытаются быть предельно откровенными, правдивыми. Таких конкурсов не очень много, честно признаюсь. Ну или номинаций в этих конкурсах. При этом выбор ресурсов, он целиком на совести жюри, либо читателей неких, да. Непонятно, откуда они берутся, непонятно, куда они уходят. И вообще, ну, одним словом, вот эти конкурсы, они достаточно интересны, наверное, тем, что там все непонятно. Не только для меня, наверное, и для организаторов тоже. Мы принципиально не участвуем специально ни в каких конкурсах, если нас награждают, там, в интернете, например, нас наградило за несколько, в нескольких номинациях. Но специально мы ничего не делали, не прикладывали никаких усилий, потому что это лишено смысла для издания. Объясню почему. Если у вас хорошее издание, вы пишете правильные вещи, вас интересно читать, у вас есть своя аудитория, то достаточно быстро, в короткие сроки вы станете популярны. А вот конкурсы во многом это для непопулярных изданий либо изданий, перебивающихся с хлеба на воду, когда, в общем-то, действительно надо и приходится очень много пытаться что-то сделать, чтобы поднять эту популярность. Крамольные мысли, я ни в коем случае не говорю, что все это не нужно, нужно в какой-то мере, но надо к этому относиться адекватно, и не надо пытаться выиграть кучу конкурсов или сказать, что вот мы хотим выиграть тот конкурс, и для нас это самоцель. Любой конкурс это только лишь косвенное признание, он ни на что не влияет и ничего не дает фактически. Поэтому говорить, за редким исключением, исключение из любого правила всегда существует, поэтому говорить, что конкурс должен быть самоцелью, мы все сделаем, чтобы победить в том или ином конкурсе, нельзя. Сделайте хороший продукт, и тогда на вас обратят внимание, либо наоборот начнут игнорировать. Почему я говорю, что вас начнут игнорировать? Все очень просто. Успешных конкурентов никто не любит. Ну, назовем условно, да, конкурентами. И если вы успешны, если вы все делаете правильно, то, в общем-то, конкурсы вам в действительности не очень-то и нужны, и важны. Ну, вот представьте, что вы имеете уже аудиторию, которая больше, там, аудитории большинства проектов, участвующих в этом конкурсе. Мне доводилось слышать разные мнения, ну, вот, о конкурсах. И в одном из жюри присутствовало несколько человек, знакомых со мной. И они мне сказали, ну, ты знаешь, безусловно, мы вспомнили про твой сайт, но это некий вот такой стандарт качества, что было бы глупо его вводить в конкурс. Сразу становится неинтересно. Понятно, кому отдавать первое место. И, в общем-то, интриги не было бы. То есть, фактически, люди сами говорят о том, что конкурс, он не для нормальных ресурсов, а для вот тех самых живопырок, которые могут между собой побороться и соревноваться в том, есть у них там форма для поиска в левом меню или нету. И насколько часто главный редактор этого издания пишет свои статьи, которые местные посетители считают очень интересными или, напротив, очень дискуссионными. То есть, фактически, мы приходим к тому, что, ну, вот такой между собойчик возникает. Второй, условно говоря, тип конкурсов – это когда крупное издание либо крупная медиаструктура, она организует конкурс под свои бизнес-нужды, под своих рекламодателей, под какие-то проекты отдельные. И вот тут нельзя говорить, что конкурс полностью проплачен. Он не полностью проплачен. Это во многом соревнование денег, рекламных бюджетов. То есть покупается даже не место, покупается вот участие в конкурсе. И во многом, на мой взгляд, можно говорить о том, что, участвуя в таком конкурсе, мы получаем... Ну, не мы, мы не участвуем, слава богу. Участник, который втягивается в гонку, он получает возможность использовать этот конкурс как некую рекламу. Рекламу, что нас назвали лучшей маркой в России в таком-то году, или там 90% опрошенных выбрали нашу марку как наиболее важную, социально значимую. Да что угодно. Это реклама, это, ну, вот такие рекламные конкурсы, если хотите. Вот они мне претят и, ну, неинтересные, скажем так. Однозначно мы не участвуем ни в каких конкурсах подобного рода, и однозначно мы не пытаемся в них участвовать. Знаете, вот когда вы делаете некий продукт и получаете там награду совершенно неожиданно, это вдвойне приятно, потому что вы не пытались участвовать в этой гонке за наградой, вы не пытались заслужить ее каким-то образом, вы просто делали свою работу. И награда приходит к вам в каком-нибудь конкурсе, который совершенно вам неизвестен. Я помню, несколько лет назад один из небольших сайтов шведских наградил нас как лучший сайт мобильной тематики среди ресурсов зарубежных, не шведских. Это было очень приятно, тем более, что мы не ожидали, мы не подавали никаких заявок, не выдвигали себя. В общем-то, это действительно было приятно. очень приятно. А если смотреть вот даже не на нашу область, не на телекоммуникации, недавно проходил PodCon 2008. Событие местечковое достаточно. Ну, подкасты сегодня пишет масса людей. Зачастую подкасты записываются совершенно, ну вот, как бог на душу положит. Честно признаюсь, для меня стало большой проблемой. Я люблю слушать подкасты. Искренне. У меня в подкаст-ленте, в моей, в РСС, висит сейчас в iTunes, ну, порядка, чтобы не соврать, наверное, десятка подкастов. Из них русскоязычных только три. Ну, не считая нашего. Не потому что я такой глупый и не могу найти подкасты, наверное. Потому что те подкасты, которые я нахожу, они меня не устраивают по каким-то критериям. И зачастую даже вызывают раздражение активное. Я не говорю сейчас даже о качестве записи подкастов. Я говорю о вот контенте, о том, о чем говорят люди, как говорят люди. И, ну, мне кажется, надо очень уважать свою аудиторию, либо обладать огромной смелостью для того, чтобы корявым языком пытаться донести некие мысли, которые на поверку оказываются корявыми. Вот один из подкастов про маркетинг в интернете. Это вещь, которая, наверное, служит антирекламой. Хотя, не знаю, возможно, есть заказчики, которые воспринимают подобные подкасты совершенно нормально. И их уровень развития еще ниже, чем у ребят, которые делают этот подкаст. Но не суть важно. Вот картинка такая. Я не сталкивался с другим. И если посмотреть на самые популярные подкасты в сети, то мы столкнемся с тем, что действительно их не так много. Там вот топ-10 русских подкастов, русскоязычных, его можно составить с легкостью. И даже навигация по сайту Russian Podcasting, проекту Стрельникова, она показывает, что все находится не то что в зачаточном состоянии. Да, много чего-то делается, но подкастов не так много на поверку, по большому счету. И два действительно интересных мало. Вот представьте, там проходит некая номинация на PodCon 2008, где награждаются подкасты. Сирые и убогие выбирают между сирых и убогих. Вот извините за грубость выражения. Не потому что нас обделили как-то, мы и не хотели участвовать в этом действии. Потому что мы-то, ну, не занимаемся подкастами. Тем более, что это совершенно вещь такая, вещь в себе. Умпутун из Чикаго и Бобок из Москвы, в общем, в одном из последних подкастов тоже прошлись по поводу подкона. Почему я и вспомнил про это, наверное. Там формулировка была примерно такая же, что они слишком профессиональны, и поэтому их сразу вычеркнули из вот всего этого участия. То есть подкастов о том потом не существует. Я более чем согласен с этой точки зрения. Их не существует вот в этом поле сирых и убогих. Более того, конкурсы, они во многом, процентов на 90, ориентированы всегда на сирых и убогих. Ну, это вот из нашей практики, когда мы смотрим на то, что происходит. Ну, либо, например, там ротор, ежеротор. Там мы выигрывали награды, там, но периодически возникают какие-то года, когда в области награды в телекоммуникациях выдаются сайтом совершенно непонятным для меня. Ну, вот честно скажу. Но это дело устроителей абсолютно, это их право. Если же говорить о том, что происходит вообще на рынке, то премии они не показывают ничего. И главное, сайту, который выиграл эту премию, кроме там диплома в рамке либо некой статуэтки, не достается ничего. Это не добавляет умений команде сайта, это не добавляет им неких вот такого задора делать что-то лучше, чтобы в будущем году там сохранить это место, например. премии, они в России вообще обесценились зачастую. Да и в других странах тоже часто. Но некоторые премии существуют, которые ценятся. Тут же можно говорить, что это обесценено, и вот среди пользователей в первую очередь никто не воспринимает серьезно подобные вещи. Все воспринимают это как некое купи-продай, когда места покупаются либо перераспределяются в пользу там фаворитов, друзей, родственников, да кого угодно. И поэтому вот конкурсы, наверное, они действительно обесценились как таковые. Переходим к другой тематике. Вот, рассмотрев конкурсы, в которых могут участвовать сетевые ресурсы, я хотел бы затронуть тему конкурсов на сайтах. Честно признаюсь, у нас опыт и позитивный, и негативный в какой-то мере. Конкурсы – это очень большая работа. Надо придумать неизбитый сюжет. Неизбитый сюжет, в котором, ну, так, канва конкурса, если хотите, было бы интересно участвовать читателям. То есть можно не напрягаться и штамповать одинаковые конкурсы, менять название компании, например, и, в общем-то, наслаждаться тем, что люди будут играть в них и каждый раз что-то выигрывать. Проблема в том, что это неинтересно ни компаниям, ни нам, ни пользователям. Там третий-четвертый конкурс однотипный, и все это набило оскомину. Это неинтересно. Мы хотим делать интересные конкурсы. То, что вызывает действительно живое участие у нашей аудитории. В чем проблема? Ну, проблем несколько. Организационная проблема, она всегда стоит очень остро. Договариваемся с компанией, что призы будут вот такие, такие, такие. И дальше самая распространенная проблема, что конкурс прошел, выбрали победителя или не выбрали еще. Но с призами начинаются проблемы. Так как компании фактически тоже покупают свои же призы, они достают их зачастую из шкафа, с полки в шкафу, идут задержки. И счастливый победитель, он начинает остывать, писать гневные письма, что прошла неделя, прошло две недели, три недели, четыре недели, а вот награды-то нету, награда не нашла своего героя. Вот такие репутационные риски, они падают на сайт. Это действительно надо понимать, поэтому мы, наверное, не гоним галопом и не проводим всю ту тьму конкурсов, которые придумали и которые можем делать. Это очень большая проблема, и если говорить простым языком, это большой геморрой. Потому что начинается много ненужной работы, звонки туда, звонки сюда, выяснение, а когда же будет, письма, и позитивного настроения нам это не добавляет, безусловно. К чести должен сказать, что ряд наших читателей, они вполне корректно относятся к этому, не вынимают душу, не пытаются заставить нас сию же минуту все это сделать. Это большой плюс. Но в конкурсах есть еще одна вещь такая. Ну, понятно, что все конкурсы продажны, что мы исключительно посадили в жюри своих родственников, тещ, любовниц, жен, детей и даже, не знаю, домашних собак, чтобы они голосовали так, как нам надо. Могу сказать, что, в общем-то, такие размышления, они будут всегда сопутствовать любой конкурс, какой бы он хороший и независимый не был. Поэтому их можно смело игнорировать. Другое дело, что, скажем так, художественный вкус, если это художественный конкурс, у всех людей разные. И ориентироваться, говорить, что вот это правильно, это нет, ну, нельзя. Получается, что конкурс в любом случае для вас – это некое средство поощрения ваших читателей, возможность подарить фактически за их умения, за их заслуги, за их живое участие в жизни сайта, подарить ту или иную вещь, полученную от одного из организаторов конкурса, от компании. Честно признаюсь, что конкурсы проводить нужно. Тут нужна золотая середина, не нужно переусердствовать, не нужно сделать это в наименьшей мере, но надо подходить адекватно. Мы стараемся пока выдержать эту вот грань. В идеале, вот совсем в идеале, на конкурсы, чтобы постоянно их проводить, нужен совершенно отдельный независимый человек в вашей команде, который будет заниматься только конкурсами. Причем даже не креативом конкурсов, это тоже может быть, но это даже сложнее. Креативить конкурсы, создавать их должны все члены команды. А именно человек, который следит за соблюдением правил, за прохождением конкурса, за тем, как рассылаются призы, насколько все довольны, подводить итоги конкурса, собирать статистику, предоставлять всем эту статистику, кто организовал конкурс, то есть сайту и участникам компании. Это очень сложная работа, и если кто-то думает, что конкурс провести вот как щелчок пальцами, раз, два, три, это не так, далеко не так. Конкурсы очень сложно проводить. Практически это отдельная виртуозная работа. Зачастую я смотрю на некоторые ресурсы, где хорошая конкурсная идея. Она бы сыграла при другой посещаемости. Но вот при посещаемости ресурса, когда ресурс получает там 6 работ на конкурс, это, ну, это слезы, это смех. И, наверное, тут тоже стоит адекватно подходить и думать, а насколько вашей аудитории это хорошо, насколько это подходит, насколько это вообще возможно и реализуемо на данный момент. Отдельная тема совершенно, о ней можно говорить очень много, но я позволю себе вот на этом остановиться. И если у вас есть какие-то пожелания, мысли, милости просим в наш форум, раздел подкаста, там мы можем их обсудить. Так же, как и будущие темы для кухни сайта, я бы хотел услышать с вашей стороны, что вам интересно узнать о работе как нашего ресурса, так вообще о принципах работы сайтов в сети, о том, ну вот с нашей позиции, с нашей точки зрения, что мы можем рассказать об этом. До новых встреч, спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания SuperTalent объявила о выпуске самого тонкого в мире 256-гигабайтного SSD-диска. Его толщина не превышает 12,5 мм, что примерно на 40% меньше, чем у конкурентов. Новинка выполнена в традиционном форм-факторе 2,5, использует интерфейс SATA и отличается неплохими скоростными показателями. Скорость чтения достигает 65 мегабайт в секунду, записи 50 мегабайт в секунду, а время доступа 0,1 миллисекунды. Минимальное время наработки на отказ 1 миллион часов. Компания Creative объявила о том, что плеер Zen размером с кредитную карту теперь продается на территории Европы с различными объемами памяти до 32 гигабайт. Новинка позволяет слушать музыку в незащищенном формате AAC, также Zen понимает форматы MP3 и WMA. Среди остальных плюсов аппарата можно отметить встроенные FM-радио и диктофон.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. 5 мелодий для мобильного, выбранных, среди прочих, за красоту и всяческие внутренние достоинства. Выбор, как вы помните, делается и с вашей помощью тоже. Заходите на форум портала mobilereview.com и пишите, какие рингтоны вы используете в своем телефоне. В далекие уже 80-е, когда некоторые забугорные товарищи умудрялись продюсировать сразу по 2-3 группы и писать для них сверхуспешные хиты, а музыку можно и нужно было создавать исключительно на синтезаторе, некто Бобби О запустил отличный музыкальный фейк. Женское трио The Flirts. Три девушки пели на концертах под фонограмму. Все песни писал сам Бобби О. Сам же он их и пел. После ускорял скорость записанной фонограммы и получал женский вокал. Его голос можно послушать на полном треке группы Flirts. В нашем чарте исключительно инструментальный кусок песни You Take My Love. The Flirts, 5-е место. Много говорить про исполнителя, ставшего сегодня четвертым, я не буду, просто потому, что это бестолку говорить о мобе. Но скажу я еще раз слово «гений», ничего же от этого не изменится, правда? В чарте сегодня первый трек со свежей пластинки моби «Last Night». Ooh, yeah! 4-е место.
снова вспоминаем о сверхуспешных забугорных продюсерах, потому что Бонни М. исключительно продюсерское детище Франка Фариана. И пусть Америка их всерьез не воспринимала, но как их всегда любили в Европе. На третьем месте чарта Бонни М. Daddy Cool. She's crazy like a fool. Когда-то он играл на ударных, потом пел в группе, он настоящий шоумен и заводит публику вне зависимости от того, умеет он говорить на ее языке или нет. Ну, в общем, примерно такие вещи написаны на странице одной компании, которая сейчас предлагает организацию гастролей «Африка Симона». Широкой публике этот замечательный товарищ известен тремя своими хитами, один из которых «Хафанана» сегодня попал на второе место чарта. Экскурсия по 80-м годам прошлого века продолжается. Впрочем, какой же там продолжается? Скорее завершается, ну зато завершается ударно. Название сегодняшней группы победителя может вам ничего и не говорить, но как только заиграет рингтон, вы наверняка вспомните Вуди Вудпекера из мультика, это раз, и может быть даже припомните, что где-то в чулане и у вас тоже валяется кассета группы Video Kids. Video Kids Satellite, первое место. Это наш выбор за неделю. 5 рингтонов, просочившихся из прошлого и из нынешнего века в наши мобильные телефоны. Напоминаю, что предлагать свои варианты мелодий для чарта можно на форуме портала Mobile Review. И торжественно закрываю сегодняшний чарт.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Именно по этому адресу можно найти новости, обзоры и интервью, связанные с миром мобильной техники. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
MobileReview.com. Жизнь в движении.